Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость Елена Михайловна Колос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Михайловна – творческий человек с очень интересной судьбой и пишет очень интересные рассказы. Вот, Елена Михайловна, расскажите нам, пожалуйста, как вы начали писать?
Писать я стала неожиданно даже для себя, так скажем. И сподвигнули меня на написание моего первого рассказа «Мамины руки». Это мои внучки. У нас есть внучки-двойняшки, девочки очень хорошие, по 8 лет. И я с ними водилась, мы с ними гуляли. И как-то в парке на скамеечке такие качели мы отдыхали, сидели. Я их обняла с двух сторон, они обняли меня, гладя так. Мы девчонки такие, они веселые, ласковые и любят задавать вопросы. И тут они обнимают мои ручки, гладят, смотрят, говорят: «Бабушка, какие у тебя ручки? Прям такая кожица у тебя, все морщинистая, у тебя синячки тут, у тебя тут, вот у тебя тут поцарапано. Почему у тебя такие ручки?» Я говорю: «Ну, потому что бабушка уже состарилась, у нее такие ручки. А у вас, смотри, какие молоденькие, такие хорошенькие». И прям они смотрят на меня. И я сразу, когда посмотрела в их глаза и вспомнила себя в детстве, когда мне было тоже где-то лет 6-7, еще перед школой, я в детсад не ходила, и со мной занималась мама, мои братья. И я вспомнила, как я сидела в нашем садике под яблоней на скамеечке, и также мама мне гладила волосики, и я гладила ее ручки. Она: «Мама, почему у тебя такие ручки?» Я очень любила маму. Она мне тоже очень... Я была единственная дочка, младшая, братья старшие. И она мне также стала объяснять, что вот потому что люди стареют, у них такие вот кожицы стареют, становится такая вот, становится она шершавая такая, тоже в шрамиках, в синячках. А потом люди стареют и умирают. Вот так вот мне это вспомнилось. И я, знаете, так... Это мне в душу запало... Думаю, надо написать об этом рассказ, потому что прошло столько лет, и вот мои внучки напомнили мне, чтобы, видно, я вспомнила и написала про этот рассказ, про мамины руки. Когда я написала этот рассказ, у меня, слава богу, 5 внуков, 2 внучки, 3, старшие уже 22, и понравился этот рассказ им. И младшим девочкам 8-летним, и старшей внучке, и внукам, и моим сыновьям, мужу. Потом моим племянникам, родственникам стали так расходиться по WhatsApp рассказы и стали нравиться. А потом следующий написала рассказ «Серьги для мамы» о моем брате. А потом следующий о старшем брате. Об отце написала тоже, как мы вместе с отцом сажали деревья, вишенки, садик. А потом и мой отец сажал с моими внуками, то есть с моими мальчиками, сыновьями. Уже дедушка сажал вишни. Я тоже написала об этом рассказ.
Ну, у вас еще и голос завораживающий. И я предлагаю сейчас вот нашим радиослушателям вот этот ваш первый рассказ «Мамины руки» послушать.
«Мамины руки» посвящается моей мамочке Вергун Татьяне Васильевне. Мамины руки уже состарились, они такие натруженные, опаленные на солнце, в сеточке глубоких морщинах, шрамиках и ссадинах, отекшие, шершавые, милые, нежные и любимые. Эти руки нас качали в колыбельки и усыпляли, кормили из ложечки, готовили кашку и стирали пеленки. Эти руки прижимали нас, болящих, к своему сердцу с любовью и нежностью. Эти руки наказывали и прощали нас, гладили по головке, защищали и оберегали нас. Эти руки благословляли нас, смахивая слезы с глаз, провожая своих детей во взрослую жизнь. Эти руки молятся за нас всегда, в каком бы мы возрасте ни были. Мамины руки взмываются вверх с крестным знаменем и с горячей мольбой и слезами перед Богом за нас. Это руки матери твоей.
Это был рассказ Елены Михайловны «Мамины руки». Елена Михайловна сегодня у нас в студии. Удивительнейшую историю вы мне за кадром, так сказать, рассказали. О знакомстве ваших родителей я предлагаю этому вообще отдельную передачу посвятить, к Дню Победы, потому что у нас так получается, страна большая, я перемещалась по ней интенсивно. Просто, вы знаете, каждая история военного времени – это обычно рассказ просто фантастический.
Угу.
Я в прошлом году, я, может быть, в этом тоже все-таки его повторю, потому что его можно повторять и повторять. Женщина в поезде мне рассказала о своем деде, который был на войне и был в плену, и как он бежал из плена, там чуть поляки их не предали, и они как-то каким-то чудом выжили и убежали. И он подтверждает сейчас все те события, которые происходят. Вот эти рассказы людей живые, которые о своих родственниках рассказывают, и врать они не могут, они просто правду, открытую правду о войне повествуют. У меня тоже любимая моя история, когда я слышу от подростков или слышала, когда говорят о том, что наши там мародёрствовали, творили беспредел. Своим детям я говорила, что не верьте этому, это неправда. У нас дедушка связист, он остался в Германии после войны.
Угу.
Помогать налаживать жизнь мирную.
Вот мой отец год еще дослужил.
Украина, его лежала, родная восточная Донецкая область, в руинах, а он немцам помогал налаживать жизнь. И 2 года он там эту жизнь налаживал, семью забрал, и папу моего отдали в детский сад. И пробыл он там, по-моему, 2 дня, и пришли немки-воспитательницы, вот, строгие, к моей бабушке, и сказали: «Фрау Миля, заберите своего Гену из детского сада. Он обижает наших детей немецких. Он заставляет их маршировать и петь русские песни. Это им не нравится. Заберите». И она забрала. Вы можете себе это представить? То есть вот такое поведение, деликатнейшее поведение победителей. У вас просто вообще удивительнейшая история знакомства и жизни ваших родителей. Вот, я очень как бы хотела бы, чтобы мы отдельный разговор этому посвятили. Но вообще ведь вы с детства понимали, что Бог есть, еще вот когда вы поняли,
наверное,
да, еще в детстве сказали, что мы не умрем.
Не умрем. А потом я спрашивала: «Мама, где мой крестик? Я крещённая или нет? А где мой крестик? Я крещённая?» Она говорит: «Да, вы все крещённые». «А где он?» «Ну вот, с переездами потерялся крестик. С одного места, с другого они потерялся. А в школе-то не разрешали носить крестик. Вообще запрещали. Ну даже в армии, вот муж у меня офицер, не разрешали крестики носить. Под запретом все было. Вообще вот эти 60-е, 70-е годы».
Ну, в вашем детстве мама же вам говорила, что Бог есть.
Да. Вы знаете, мама моя была не крещённая. И когда она была там, во время войны, на немцев работала, сосланная туда. Ну, в лагерях тоже они и на фермах работали. Она сказала мне, я дала обещание Богу, что я, если выживу, я покрещусь. И детей, которых я рожу, которые у меня будут, я их всех покрещу. Некрещённую мы не будем. И она выполнила свое обещание.
Видимо, многие, наверное, так себе обещали, и там это единственная надежда была, наверное, у людей на Бога.
Хотя они некрещённые были, но не все Богу верили.
Богу верили.
Все Богу верили.
И потом вас крестили, получается, в хрущевские годы, которые
крестили
такие
нас,
были,
да,
очень...
55-й, 56-й нас крестили, они в Казахстан переехали потом, нас крестили в бараках. Ночью приглашали батюшку в барак, кто хотел креститься, взрослых, детей. И вот в этом бараке, я помню этот барак, такой большой коридор, общая кухня, туалет на улице, вода на улице, колонка. В мороз надо носить, обливаешься весь, все на тебе замерзает, все одежда. Ну, ничего, зато вот мама нас покрестила всех, 2 брата, я и сама. Отец-то он тогда давно был крещённый, а вот мама нас всех покрестила, и она такая рада была.
И вы помните все... это
момент? Я сам момент крещения не помню. Но мама рассказывала, и братья, что нас в бараке крестили. Но мама потом, я когда уже стала побольше, там мне 6-7 лет стало, когда я вот свои воспоминания уже такие у меня только, какие вот были чувства детские, мама всегда готовилась к праздникам, которые вот церковные праздники, Благовещение, Пасха. Там в Казахстане-то такого к церкви раньше ничего же не было. Где-то на дому собирались, если был, батюшка приглашали. А нет, так бабушки свои там, кто знал свои молитвы, оставались же такие люди. Они вот молитвы читали, пели. Вот. И мама старалась всегда все-все праздники справлять. Всегда заранее. Лена, наводи чистоту, окна мой, все подметать, цветочки садим, поливаем, куличи готовим, тесто, все яйца собираем, все красим. Я помню, это был праздник. И для нас, детей, был тоже праздник. Мы так его ждали. Если соседи были казахи, они всегда тоже ждали. Когда же у вас будут куличи раздавать, когда будут яйца раздавать? Мы всех приглашали, и все вместе праздновали. И мусульмане, и мы крещенные. То есть дружно было. А, да.
Ну, вот эти вот, знаете, приходилось ли вам слышать критику вот этих традиций, что Пасха – это не только куличи, Пасха – это не только крашеные яйца. Я понимаю, конечно, главное – это быть на службе, главное – участвовать в таинствах. Но вот мне всегда досадно было, что критикуют обрядовость, критикуют крещенские купания, критикуют куличи с яйцами крашенными. А вот у вас вот получается,
что... Это же народная традиция.
Вот для вас это было... Понятно, что да, вы по возможности звали батюшку, крестились в бараках, вот не было храмов, да, вот это голая казахстанская степь и бараки. И вот этот вот вот это светлое пятно, вот эти куличи, а их даже казахи запомнили. Для них это тоже было. И это настолько все теплое и светлое.
Это радость просто такая была.
Православие ассоциируется с этим теплом. Поэтому обрядовость, вот, ну ни в коем случае не забывать.
Нельзя забывать. Я тоже так думаю. Это же такая радость была. Да, через эти вот народные традиции они остаются. Через это люди к вере некоторые приходят, и многие приходят. Сначала куличи и яйца, потом начинает интересоваться, что, как, почему, откуда, для чего. И так потихоньку и ко Христу приходят. Ну, каждый по-разному приходит к вере.
Удавалось какие-то, может, молитвы выучить? Мама что-то знала, что-то читала вам? Или это совсем уже было тяжело все?
Ну, нет, молитвы нет, я не слышала. Единственное, что вот Христос воскресе, воистину воскресе, это для нас было, вот дверь открывается, родная ее сестра, братья приходят. Танюша, Христос воскресе, и они так целуются, и вот яйца передают, угощают, куличи, и сразу в них, вот я видела в них радость в глазах. Может быть, где-то за дверью втихаря, как дверь закрывает, мама и молилась, потому что у мамы моей потом... После вот этих тяжелых военных событий у нее ноги отнялись. Она стала инвалидом. Ведь она была здоровый, нормальный человек. Здоровый. Она родила двоих мальчиков, а потом у нее отнялись ножки. И я помню все время, что у нее были ножки отняты. Она ходила вот так только по стеночке. У нее руки нет.
А вас она рожала еще?
Она рожала еще нормально. Но я, когда стала расти, я ее помню, она не ходила. Потому что я ей всегда помогала. Мне и в садик не отдавали, я ей помогала кушать готовить, подносила. Лена, подай, Лена, это, Лена, то. Она не ходила ножками. Я ей всегда все подавала.
Вот это воспитание важно, да, вот когда в труде. Вы
да,
уже
очень
всё детство
важно.
В труде провели, получается.
Да, важно. И я никогда не помнила ропота матери. Никогда. У нее были всегда такие веселые голубые глаза. Она всегда была рада. Она всегда говорит: слава Богу, хуже жили, слава Богу. Сейчас же все есть, и вода есть, и хлебушек есть. Она еще других кормила. Вот почтальон почту носил, мороз. Слышим, собачка лает. Лена, почтальон. Почтальонша идет, она нам письма несет. Ну-ка, позови, пусть хоть чайком погреется. Вот я выхожу, надеваю шубку, там Нина заходи, или там Маша, уже не помню, она зайдет, вся эту сумку сбросит. Так заходи, моя хорошая, я тебе хоть чайку, если будет яичко или кулич, если на Пасху-то тепло, хорошо было, а вот в мороз старалась напоить, накормить. Вот чужого человека совершенно. У нас же есть, говорит, хлеб есть, картошка есть, капуста есть. Разносолов таких у нас не было, но всегда делились. У нас как-то, я запомнила, как гостиный двор был, что ли. И братья и сестры много ходили, и племянники, и соседи, и друзья моих, братьев ходили. Всех кормили, всех поели. Хоть чем богаты, тем и рады. Потому что родители мои пережили такой голод.
Вообще получается, Елена Михайловна, что чем тяжелее жизнь... И когда есть у человека силы преодолеть все это и пережить, тем он добрее, что ли. И вот удивительно, да, вы сказали, что ведь ропота не было ни от мамы, наверное, и не от отца.
Они всегда были рады, что у них были... вот довольны тем, что у них есть, что им Господь дом дал, коттедж, то есть на старости лет, а то в землянке жили. Отец землянку вырыл вот по Домскому, устроился на работу, ничего нет. Два сына, которым 5 и 8 лет. Меня еще не было. Землянку вырыл, жили в лесу в 3 наката. Утром братья говорят, встанешь, вот братья мне рассказывали по 8 лет. К подушке, говорит, волосы прилипали инеем, холодно было. Буржуйка вот уже застывала. Пойдем, говорит, за водой. Мороз такой, ну Сибирь же, Омск. Все, говорит, обольемся, все колом станет. А в буржуйке даже, говорит, мама снимет, там 2 дня будет сушиться. А в школу надо идти. То есть жили-то даже в это время, то есть... А теперь мама говорит, ой, дом есть, и своя вода горячая есть, и хлеб есть, и все есть. Вы знаете, это была радость в глазах, что все есть, потому что то, что они пережили, без ропота жили. Главное, что, говорит, бомбежек нет, и что нас не бьют каждый день. Все, какой ропот.
Знаете, у меня еще тут повод, мы с вами разговаривали, слышала я тоже критику фильма «Судьба человека». Был такой момент от московских трезвенников, я слышала, что фильм «Судьба человека» пропагандирует пьянство. Это и мне даже
какое
слов...
пьянство?
Меня,
то, что он там
я дара речи
выпил?
Лишилась, когда я услышала это, потому что для меня Андрей Соколов – это просто... квинтэссенция, это символ русского солдата и русского человека вообще.
Русского человека вообще.
И вот этот его поступок, который враг тогда был другой, он хотя бы, хоть какие-то зачатки благородства в нем были. Сейчас бы, конечно, все было бы по-другому. А тогда даже он преклонился перед таким вот
восхищением
мужеством.
У немецких баронов, да, за русского
и
солдата.
И ваш папа плакал, когда смотрел этот фильм. Значит, этот фильм правдивый.
Правдивый.
Ну, там было еще страшнее, я так понимаю, что...
Ну, он говорит, многое, да, многое, говорит, такое вот, то, что нельзя даже и показать. Просто, говорит, невозможно. Такое вот, как показывают, как собаки рвали овчарки там, да, в этом «Судьба человека». Это вот просто смотришь с дивана, а когда, говорит, там ты валяешься, и тебя, говорит, они со всех сторон куски твои рвут. И ты знаешь, что каждую секунду это твой последний секунда жизни. Это совсем другое. И так он 3 раза бежал из плена. 3 раза. И не смог убежать. И 3 раза вот это он переживал. Вот такой поступок. Ну, многие, говорят, не выдерживали, да. Когда он был в концлагере, в Бухенвальде, он рассказывал, утром встанешь, ну, строят немцы, утром встаешь, и колючая проволока вокруг бараков, а через нее ток пропущен. И вот с этой колючей проволоки каждое утро возле нашего барака 5-6 человек снимали. Многие люди не выдерживали таких истязаний. И вот этой жизни тяжелой не выдерживали, ломались.
Нам нужно обязательно сейчас помнить, что нам несли цивилизованные люди, какую жизнь они нам уготовили, и другой бы у нас жизни не было. Она
не
была бы только такая.
Все бы были в таких бараках и в лагерях.
И это очень важно осознавать. Еще раз подчеркну то, что вы пишете, эти рассказы, то, что вы оставляете. Для своих потомков наследие такое, это очень важно. Потом был рассказ «Мамины серьги». Он о чем?
«Мамины серьги» – это о моем брате. Мой родной брат. Я его очень люблю. Он сейчас живой. Живет в Екатеринбурге. Он заканчивал Киевское военное училище, танкист. Сейчас он на пенсии.
Рассказ воспоминания. «Серьги для мамы». Мой брат Василий был старше меня на 6 лет. Он имел музыкальное образование по классу баяна и 10 классов средней школы. Поступил в Киевское военное училище. Учился он отлично. Преподаватели его хвалили за усидчивость, отзывчивость, дружелюбие и исполнение приказов. Каждый год в конце лета он приезжал домой на каникулы. Вся наша семья с нетерпением ждала этой встречи с ним. Мы всей семьей готовились к этому событию. Это было лето 1971 года. Мне было 16 лет. Мы получили телеграмму от Василия о его приезде и с радостью предвкушения встречи с ним готовились с мамой всякие вкусные пироги с яблочным повидлом и сладкой вишней и всеми любимый мамин украинский борщ с пампушками и чесноком. В самый день приезда брата мама очень волновалась, поджидая своего сына из далеких краев. Она часто подходила к окошку и смотрела на дорогу. Она реагировала на каждый стук двери в доме, на скрип открывающейся калитки во дворе, на тявканье нашего шарика. И все говорила: «Ой, это Вася приехал, это Вася идет, я слышу его шаги». И действительно, дверь открылась, что-то поставили на пол, слышны были незнакомые шаги по коридору, приближающиеся к нам. И на пороге комнаты улыбающийся Василий с радостными голубыми глазами, как и у мамы. Он быстро подходит к нам и обнимает нас, заглядывая в скучающие по нем глаза. Пока мы накрывали на стол для ужина, пришел с работы отец. Отец и сын обнялись, и вся наша семья села за накрытый стол и принялась ужинать. У родителей намечался юбилей, серебряная свадьба, 25 лет совместной жизни. За чаем Василий поставил на стол маленький чемоданчик и стал доставать гостинцы. Мне подарил шоколадку. Я сластена, и он это знал. Отцу расшитую рубаху, он такую давно хотел, а маме платок, разрисованный полевыми цветами. Он подошел и нежно накинул ей на плечи. Затем он достал маленькую коробочку и подал ее маме. Она с интересом открыла ее и увидела красивые серьги с голубыми камешками. Мама даже ахнула от неожиданности. А Василий только сказал ей: «Мам, надень, пожалуйста». Мама сняла старенькие простенькие сережки, и я ей помогла надеть новые. Мама улыбалась, как всегда, своими красивыми добрыми глазами и говорила: «Спасибо, спасибо тебе, сынок, за твои гостинцы». Серьги ей так шли, они еще больше оттеняли голубизну ее глаз. Мама была в этот момент красивая и счастливая. Лицо ее просто сияло от счастья, что опять все вместе. Она радовалась за сына, за его внимание, заботу и любовь. За столом мама старалась повкуснее накормить сына-курсанта и не сводила с него любящий глаз. Она не могла насмотреться на своего сына, которого долго не видела. Целый год мы писали письма брату и читали вместе его ответные редкие письма и открытки на праздники. Мама и отец хранили всю жизнь эти письма в шкафу, в отдельной коробочке. Иногда мама доставала некоторые из этих писем из коробки и читала их по несколько раз, сидя в тишине в комнате у окна. Эта коробка постепенно наполнялась и моими письмами, когда и я, как созревший птенчик, вылетала из своего дома в далекую страну за мужем. Письма эти были утешением и отрадой для скучающих за детьми родителей. И это поняла, когда у меня появились свои дети, и я их ждала точно так же, как и мои родители. Василий — единственный из наших родственников, поступивший в высшее военное заведение. Наша семья и родственники гордились тем, что у нас Василий — будущий офицер Советской армии и защитник нашей страны, то есть всех нас. Было еще очень важное событие в нашей семье — это серебряная свадьба наших родителей. По этому случаю были приглашены родственники. Рано утром мы наряжали родителей. Папа надел белую рубаху свою с вышивками. Маме я сделала прическу и приколола к волосам белые ромашки и васильки, выросшие в нашем саду. Надела красивое голубое платье с розовыми цветочками и голубые серьги. И сияющие счастьем мамины глаза. Был полдень, середина августа. Тихий и солнечный выходной день. В саду радовались солнцу душистые цветы, красовались на ветках спелые наливные яблочки. Был праздник яблочный Спас. Мы вынесли в сад под яблони круглый стол, расставили скамейки и стали расставлять угощения на стол. Закипел пусатый самовар на углях, побулькивая, слегка побрызгивая, как важный хозяин был поставлен на середину стола. И, конечно, бутылочки вина Кагора. Пришли родственники, мамины сестры и братья родные. Все поздравляли родителей с важной семейной датой совместной жизни и желали им самого хорошего и доброго, дарили подарки. Было время обеда. Все расселись за столом, и в центре, конечно, сидели жених и невеста с 25-летним стажем семейной жизни. Все обедали, не торопясь, вели беседу между собой и не забывали расспрашивать брата Василия, как он учится, как ему живется вдалеке от дома и родителей, как там родственники живут дальние. Василий с уважением и терпением все рассказывал по несколько раз. Помогая маме ухаживать за гостями, я успевала и послушать их беседу, присев на стульчик. Я была так счастлива, что сижу со своими родными за одним столом в нашем яблочном саду, и мы все вместе. Родители сидели рядом с сияющими глазами, мамины серьги так и переливались на солнце от каждого движения ее головы. Я все хотела запомнить этот миг счастья и запечатлеть в своем сердце навсегда. Кто-то из маминых сестер затянул любимую песню, и все остальные потихоньку подхватили ее. Мама и папа тоже подхватили песню. У папы был красивый бархатный голос, у мамы высокий, звонкий. Отец с удовольствием любил петь украинские размеренные, неторопливые песни. Я принесла и подала в руки брату баян. Мама умела играть на балалайке, задушевные песни на два голоса и нежная музыка разливались по саду, струящийся дымок из самовара смешивался с запахами цветов, спелых яблок, вишневых пирогов, и легкий ветерок разносил их по саду, медленно поднимаясь вверх. Я смотрела на лица поющих родителей, моих родных, на их лицах отражалась вся их нелегкая жизнь, прошедших войну, оккупацию, голод, холод, издевательства, и в то же время были там ожидания и слезы, и любовь, и надежда. Трудно найти слова, чтобы описать эти любящие мной дорогие лица. В этот момент я готова была их всех обнять, прижать к сердцу и благодарить за все, что я есть на свете, что у меня есть родители, братья, родственники, друзья, соседи. Благодарить за все, что у меня есть. Затем отец предложил всем вместе сфотографироваться на память под яблоней. Это фото в моем альбоме через много-много лет напомнило мне тот чудесный и радостный день нашей встречи. Прошли праздники. Незаметно пролетел отпуск у брата-курсанта. Мы проводили его в аэропорт, и он улетел на учебу. Зайдя в дом, после проводов брата, я увидела мамочку, стоящую у окна и смотревшую в небо. Она рукой поглаживала подарок сына, серьги, смахивая слезы из глаз. Я подошла к ней, обняла ее, и мы молча стояли вдвоем, обнявшись у окна. Тогда я еще не знала, что через много лет также буду стоять у окна, встречая и провожая теперь уже старшего сына Славу, поступившего в военное училище, каждый год приезжающего в свой родной дом на каникулы. А мой отец встречал уже своего внука-курсанта и будущего офицера армии.
Елена Михайловна, вот вы в своих рассказах повествуете о своих родителях, о их жизни. Это слушают внуки, это слушают дети. И мне кажется, что они уже воспитываются, и вашими рассказами тоже, о том, что нужно помнить свои корни. Есть ли у вас сейчас возможность, мы выходим в эфир перед Радоницей, на родные могилки попасть? У вас они где?
Мои родители, мама, папа, родные мои, тетя и дядя похоронены в Казахстане, там под Карагандой недалеко. Поэтому у меня нет возможности туда ездить, ехать далеко с пересадками. Возможности нет в связи, ну, со здоровьем, так скажем. Тяжело туда просто добираться. И ухаживать за могилками там некому. Родственники тоже, какие там были такие, они поумирали. И вот я тоже все время переживала, как и что, неухоженные могилки. И где-то я почитала, не помню, рассказы о святых, что одна женщина, она ходила и ухаживала за неухоженными могилками на кладбище. Вот найдет какую-то плиту неухоженную и ухаживает за этой, там, подметает, чистит. А если найдет и имена на этой могилке, то она начинала за них молиться. И в храме подавала записки, и сама молилась, в псалтыри читала. И когда я прочитала рассказ об этой женщине, я тоже сподвигнула себя, почему бы мне так не поступить? раз там не ухаживать некому за моими родителями, за могилками, может быть, и я так найду на кладбище вот такие неухоженные могилки и тоже так буду где-то найду, подмету, почищу, весь мусор уберу. И вот я жила в то время в Полевском, и мы на старое кладбище пошли, меня даже позвали несколько моих подружек, бабушек, за своими родителями поухаживать. И там очень старинное кладбище, и мы идем по дорожке, по тропинке, очень такое старое кладбище, а мне бабушка говорит: «Лена, ты что ходишь по могилам?» А я говорю: «Так это тропинка, а ты возьми веничек-то подмети». Такой говор мне нравится, интересный у них. Я взяла венчик, стала разметать листья. Это как раз весна, да, перед Радоницей. И нашла прям вот старинные плиты. Написано там вот даже по-старославянски. Такого-то числа, такого-то в году, такого-то месяца. Там, ну, по-другому немножко. Прям фамилия, имя, отчество, какого рода, как там купец или там кто мещанин, вот такое все, когда умер, там, почему умер, так интересно было написано на плите, и обязательно крест на этой плите. И вот когда вот мы расчистили где-то вот 5-6 плит, и там даже можно было, на некоторых были высечены имена еще, где можно, там я записала и стала вот тоже молиться и каждый год ходить там, когда бывает возможность пойти почистить.
Вам же еще батюшка дал тоже.
Да, и вот это мне как раз благословил делать батюшка, когда я у него спросила, как, что мне делать, потому что я не могу поехать к родителям на могилке поухаживать. И он мне посоветовал, мой батюшка Илья, вот, с Полевского: «Вы возьмите такие могилочки и ухаживайте за ними». И он нас всегда, вот, прихожан на это сподвигнул. И сам тоже там читал вот панихиды. Мы соберемся вокруг него, почитаем панихидку на Радоницу, а потом ходим и тоже разойдемся, и каждый вот к своей могилке ищет там куличи, яички, кто там, знаете, как у нас принято что-то вот положить. А потом вот приходят там некоторые люди, которые нуждаются, ну, забирают эти вот все наши приношения, куличи, яйца, и конфетки, булочки, там что, забирают с могилок. И я как-то шла потом с кладбища, смотрю, там люди на колясках, без ног, они вот прям такие, как их называют, люди без определенного места жительства, они прям вот на улице прям сидят и едят вот эти яйца, булочки, куличи. Я шла мимо, как-то говорю: «Христос воскресе!» Они такие радостные, бьют так куличи, яйца едят. Говорят: «Воистину воскресе!» И мне радостно, что вот хотя бы таким способом люди придут на кладбище и поминают. Я вот так приду, а не по-другому.
Там же еще удивительный финал у того рассказа, который вы читали.
Как да, же... очень удивительный финал, что исподвигает людей, видно, ухаживать за чужими могилками. Эта женщина, вот, которая из рассказа о святых, она ухаживала, молилась за ними. И потом она однажды заболела, очень сильно заболела, серьезная болезнь, у нее онкологию признали. И сказали ей: «Осталось жить там месяц, два, три, не больше». И она лежала в больнице, уже молилась, думаю: «Ну, отойду ко Господу. Раз Господь так решил, значит, так надо». И вот как-то ночью она молилась, и в палате светло так стало, она даже, у нее испуг появился, и прямо вот встали во весь рост вокруг ее кровати. Она даже говорит: «Я не считала, но человек, говорит, 5-10, много, потому что я даже и их лица, я лица вижу, но они мне все незнакомые». Я у них спрашиваю: «Вы кто?» Прям такие у них светлые, радостные лица. «А мы, говорит, те люди, которые вот с могилок, которые ты ухаживала, могилки, и они давай, говорит, имена называть». И я сразу, говорит, узнала вот эти имена, которые я все время молилась. «Это вы, говорит, за нас молились и ухаживали за нашими могилками. А мы теперь молимся Господу за вас. Если возможно, то Он исцелит вас». И все. И они, говорит, ну, растворились, ушли. И мне было удивительно, неожиданно и как-то легко и радостно на душе. А потом, говорит, прошло несколько дней, и мне стало лучше, лучше, лучше. Даже врачи удивляться стали. Он говорит: «На поправку пошла, что очень удивительно». Но я ничего, говорит, не рассказывала врачам. Только, говорит, Господь, да я знаю. И те, за которых я молилась. Вот этот удивительный очень рассказ, он исподвигнул, может быть, меня на это, поэтому мы не знаем, что в будущем нас ждет. Неисповедимы ведь пути Господни.
Ну и у вас есть надежда, что в Казахстане
Вот у меня была надежда, что, может быть, Господь да и даст кого-нибудь, какого-нибудь человека, я в этом уверена, что будет ухаживать за могилками моих родителей. Потому что у меня мама с папой похоронены, и я верю в это, что Господь даст им, чтобы за кем кто-то ухаживал за ними.
Вот так, в светлом таком настроении, в понимании того, что каждому найдется дело на Радоницу, мы завершаем эту передачу. Спасибо вам большое, Елена Михайловна. Пожалуйста, приходите еще.
Спаси, Господи. Я очень, очень рада побывать еще раз на вашей передаче.